Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Матфея, на 7 главе. Я думаю, что никому не надо доказывать, что Иисус Христос был самым великим учителем из всех, когда-либо живших на земле. Интересно взглянуть на его метод преподавания. Сначала он формулировал принцип, потом обосновывал его и, наконец, приводил пример, то есть иллюстрировал. Он остается верен этому принципу научения и в своей Нагорной проповеди. И вот в начале 7 главы Иисус говорит еще об одном принципе. Очень важно, чтобы в нашей жизни были установлены определенные принципы, по которым мы могли бы жить. И также важно знать, почему мы живем именно по этим принципам. И лучше всего человек усваивает те принципы, которые были объяснены ему на наглядном примере. Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». Это принцип. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Это обоснование. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „Да, я выну сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно“? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». А это иллюстрация, наглядный пример. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Этот стих вызывает затруднение у многих людей. Некоторым кажется, что Иисус в этом стихе сам себе противоречит. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Что же это как не осуждение? Как мне решить, с кем я могу поделиться жемчужинами откровения Божьего? Мне волей-неволей придется судить, потому что мне сказано не тратить эти драгоценности на псов и свиней. Я уверен, что Иисус здесь говорит не о том, что мы должны судить, но что мы должны уметь распознавать. Судить может только Бог, Он верховный судья. Это не мое дело осуждать или оправдывать своего брата. Павел в своем послании к римлянам говорит о том, какие мерзости делают люди мира сего. Люди стали богохульниками, прелюбодеями и так далее, и делают такие дела, о которых стыдно и говорить. И вот после того, как он объявил все это, Павел говорит: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Если мы смотрим на поступки какого-то другого человека и говорим про себя: «О, это ужасно, это же неправедно», то мы осуждаем этого человека. Истина же состоит в том, что мы делаем то же самое, что и он. Может быть, и не буквально, не именно это, но в общем смысле то же самое. И этим мы осуждаем самих себя. В реальности я могу быть даже в худшем состоянии, чем те, кого я, может быть, осуждаю со стороны. Требуется лишь немного изменить ситуацию, изменить имена, изменить обстановку, и вот я обнаруживаю, что я делаю то же самое, за что я так быстро осудил кого-то другого. Помните, когда пророк Нафан пришел к Давиду и рассказал ему об одном богаче? У этого человека было все, о чем только можно было мечтать. Слуги, служанки, огромные стада, а по соседству с ним жил один бедняк, и все, что у него было, это лишь одна маленькая овечка. Этот человек очень любил свою овечку и заботился о ней прямо как о ребенке. Он позволял ей есть с ним за одним столом, и она жила вместе с ним в его доме. Но к богачу должны были прийти гости, и он приказал слугам пойти к бедняку-соседу, отобрать у него овечку, заколоть ее и зажарить для пира. Когда царь Давид услышал это, он очень разгневался и осудил этого человека к смерти. Он сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». На это Нафан ответил ему: «Ты тот человек». Просто детали той же самой истории немного другие. Вот Давид, царь над всем Израилем, у которого множество прекраснейших жен. По соседству с ним живет Урия, один из его лучших воинов. И вот Давид забирает у Урии его жену, а потом даже приказывает убить его. Костюмы и декорации немного меняются, но мы обнаруживаем, что то, за что мы всегда готовы осудить других людей, мы совершаем сами и даже не осознаем этого. Интересно видеть, какими ужасными выглядят наши грехи, когда их совершает кто-то другой. Но они никогда не кажутся такими страшными, когда мы совершаем то же самое. Наверное, во всем виноваты те розовые очки, которые я так люблю иногда надевать. Частенько мы лучше всего замечаем и больше всего ненавидим в других людях именно свои собственные проступки и недостатки. И вот Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». Судить – это всегда дело Божье, а не мое. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. Я буду судим по тем же меркам, по которым я сужу других. С вас спрошено по тем же меркам, которые вы устанавливаете для других. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Да, я выну сучок из глаза твоего, и вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Господь указывает на то, как глупо нам пытаться исправлять недостатки в жизни наших братьев. Я могу сказать: «Ну нет, вы только посмотрите, у него же в глазу сучок, щепка». Но Господь говорит: «Быстро же ты заметил промахи твоего брата, но, похоже, совсем не замечаешь этого трехметрового бревна в твоем собственном глазу. Кто я такой, чтобы осуждать кого-то другого? Особенно, когда у меня так много моих собственных недостатков. И если я начну судить других, тогда люди, в свою очередь, будут стараться найти недостатки и во мне. Такова уж человеческая природа. И они будут стараться возвысить себя, принижая меня. Вот и принцип «не суди». Но Господь дал нам разум и способность размышлять. Он дал нам мудрость, и Он не хочет, чтобы все эти дары мы просто поставили куда-нибудь на полку. И поэтому Он говорит нам: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Есть люди, с которыми просто невозможно поделиться Божьей истиной. Не стоит даже и пытаться. У них нет никакого уважения ни к Богу, ни к чему-то, что к Богу относится. Они будут только издеваться и над вами, и, что еще хуже, над Божьим Словом. А как же я могу узнать, с кем я могу делиться и с кем не могу? Ведь сначала мне нужно подумать и решить это. Господь говорит об этом в следующем стихе: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Слово «просите» – это то же слово, которое Иисус использовал, говоря о наших молитвах. Он никогда не употреблял его относительно своей молитвенной жизни. Это слово «просить» в смысле «выпрашивать», «умолять», «упрашивать». Когда Иисус говорил о своей молитве, Он сказал: «Я узнаю, я спрошу у Отца». Он мог спросить у Отца, потому что даже когда Он пришел на землю, Он все равно был с Ним на одном уровне. Но когда мы приходим к Богу, мы приходим в каком-то смысле как попрошайки, потому что нам нечего предложить Богу. Иаков сказал: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И после этого Иисус использует немного более сильное слово: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Кто-то заметил, что эти слова «просите, ищите, стучите» на греческом стоят в настоящем времени. Более точным переводом на русский было бы «продолжайте просить», «продолжайте искать» и «продолжайте стучать». Здесь говорится о том, что молитва – это продолжающееся действие. «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Теперь Иисус иллюстрирует то, о чем Он говорит. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Заметьте, что Иисус опять обращается к примеру взаимоотношений отца и ребенка. И это очень важно для нашей молитвенной жизни. Он наш Отец. И как Его дети, мы имеем право приходить прямо к Нему в любой нашей нужде. Он использует аналогию с земными отцами. Когда дети приходят ко мне и говорят: «Пап, мы хотим кушать, можно бутерброд?» Я же не даю им пригоршню камней, мол, «на, погрызи». И если они вдруг попросят кусочек рыбы, я не знаю ни одного родителя, который бы дал своим детям змею вместо. Меня ужасает даже сама мысль об этом. Ведь я же люблю своих детей, я уважаю их нужды, и если они попросят у меня хлеба, я дам им хлеба. Если же я, будучи зол, а я плотен, продан греху, умею давать своим детям благие даяния, то как насчет нашего Небесного Отца? В Евангелии от Луки Иисус сказал: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Знаете ли, с каждым днем становится все больше людей, которые, говоря о том, как мы должны приходить к Богу, создают у других людей представление о Боге как о каком-то страшном призраке. Я слышал, как один человек говорил: «Будь осторожен, не слишком-то открывай себя Богу, потому что вот были люди, которые просили о том, чтобы быть исполненными Святым Духом, а вместо этого стали одержимы бесами». Это чудовищное богохульство и совершенно противоречит тому, что сказал Иисус. Многие из тех, кому довелось такое вот услышать, начали бояться Бога. Но нам не следует об этом беспокоиться. Мы можем приходить к Богу с полной уверенностью. Я беспокоюсь не о том, что сделает Бог, если я полностью откроюсь Ему, но скорее о том, что я упущу, если я недостаточно откроюсь для Него. Я не подготавливаю себе пути к отступлению, и я не боюсь полностью открыть свою жизнь для Бога. По крайней мере, я не беспокоюсь о том, что сделает Бог, о том, что Он допустит в моей жизни, или что Он может меня куда-то направить, или чего-то от меня потребовать. Но время от времени мы все еще можем услышать эти страшилки с привидениями. Мол, будь осторожен, не говори, что ты этого никогда не сделаешь, потому что в таком случае Бог может именно этого от тебя и потребовать. Когда мы слышим такие вещи, мы начинаем беспокоиться и становимся подозрительными в отношении Божьей воли. Например, я ненавижу змей, тараканов и крыс. И если я скажу: «Бог, да будет воля Твоя», кто-нибудь из таких вот опытных христиан может это услышать и сказать: «Эй, ты с этим поаккуратнее». Теперь Бог уж наверняка пошлет тебя в самую глубь Африки, где земля просто кишит змеями и крысами. Нет, нет и нет! Это совершенно ложное представление о Боге. Ваш Небесный Отец любит вас, и Его план для вашей жизни намного лучше любого плана, который вы сами могли бы для себя придумать. Ничто не может быть лучше того, чем пребывать в том, что Бог приготовил для вашей жизни. Он заботится только о моем благе, и Его очень огорчает, когда я вмешиваюсь в Его планы. Иногда мне кажется, да, что я лучше Него знаю, что для меня лучше, и я начинаю вставать на Его пути. Тогда Он мягко и нежно ставит меня на мое место. Не потому, что Он меня не любит, просто потому, что я пытаюсь вмешаться в исполнение Его совершенного плана. То, что Бог приготовил для вас, это самое лучшее из всего, что когда-либо могло с вами случиться. Самое мудрое решение, которое человек только может принять, это передать всю свою жизнь в руки Божьи, потому что Бог любит нас. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Заметьте, что слово «и так» никогда не ставится в начале смыслового отрывка. Это слово, которое говорит о том, что сейчас последует конечный вывод, результат всего вышесказанного. Профессор МакГи всегда говорит, если вы видите слово «и так» или «поэтому», обязательно спросите «почему?». Этот стих часто называют «золотым правилом». Но он не является золотым правилом сам по себе. Ошибка, которую совершает большинство людей, цитируя этот стих, это то, что они упускают слово «и так» и говорят всего лишь часть стиха, начиная его со слов «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Но это не золотое правило. Такая цитата неправильна и часто оставляет человека в совершенно отчаянном, беспомощном положении. Если вы оставили без внимания это слово «и так», а точнее говоря «поэтому», то вы никогда не сможете этого исполнить. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Это заключительный стих этой части. И может даже показаться, что Иисус, в сущности, не сказал ничего нового, что это высказывание вообще было очень распространено среди великих учителей и философов прошлого. Говорят, что Конфуций сказал «не делай другим того, чего не желаешь себе». Когда я был маленьким, я слышал немало таких высказываний Конфуция, вернее того, что приписывалось Конфуцию. Например, «бросающий в другого грязью теряет почву из-под своих ног». Аристотель тоже сказал нечто подобное «того, чего не желаешь себе, не делай другим». Сократ сказал, не делай другим того, что не нравится тебе. Итак, многие считают, что эта идея была высказана еще задолго до Христа. А вот и нет. И Сократ, и Аристотель, и Конфуций, и все остальные, вы можете заметить, во всех их утверждениях исходной мыслью является отрицание. Например, я не хочу, чтобы ты убил меня, поэтому я не буду убивать тебя. Или... «Я не хочу, чтобы ты воровал у меня, поэтому я не буду воровать у тебя». Все это отрицание. Но Иисус говорит об этом принципе с позитивной стороны. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Если следовать словам Конфуция, например, «я не должен был бы ненавидеть вас». Но, следуя словам Христа, я должен любить вас. Следуя Конфуцию, я не должен был бы воровать у вас. Но, следуя Христу, я должен давать вам. Вы заметили различие между этими принципами? В первом случае обо всем говорится в негативной форме и таким образом делает вас пассивным в ваших отношениях с людьми. А в словах Иисуса сам человек становится инициатором и начинает любить, давать, прощать и делать добро, потому что как он хочет, чтобы с ним поступали люди, так и он должен поступать с ними. И мы снова видим, что без «и так», без «поэтому», без силы Божьей нам было бы просто невозможно исполнить эту заповедь. И так устанавливает причинно-следственную связь и возвращает нас обратно к словам «просите и получите» и так далее. Это слово «и так» возвращает меня к тому факту, что я не могу сделать всего этого сам по себе. У меня нет для этого ни силы, ни способностей, а часто и желания. Поэтому я должен попросить Бога, чтобы Он сам действовал в моей жизни силой Духа Святого, потому что без этого я не смогу выполнить требований Нагорной проповеди. Далее Иисус начинает говорить о применении Его слов. Он объявил, аргументировал и проиллюстрировал принципы. А теперь, как это и должно быть, Он увещевает их применять их. Иисус говорит о том, как воплотить то, что они узнали, в действие. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Иисус прежде всего говорит, что это очень тесные врата и очень узкий путь, имея в виду, что для того, чтобы войти в них, вам потребуется посвящение и сосредоточение. Это истина по отношению к любой цели, которую человек хочет достичь в своей жизни. Что бы это ни было, вы не сможете достигнуть успеха, не войдя в тесные врата, не пройдя узким путем. То есть вы должны посвятить себя достижению этого. Вот эти слова «входите тесными вратами» напоминают нам о 14 главе Евангелия от Иоанна. Один из его учеников, Фома, сказал: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус отвечал ему и сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Заметьте, как говоря сначала о тесных вратах и о пути, Иисус говорит о входе во врата, которые ведут в жизнь вечную. Знаете, есть люди, которые постоянно меня обвиняют в узколобости моих суждений. Этакий ярлык вешают: «Вы узколобый фанатик», они говорят. Не знаю, заметили ли вы, какое огромное влияние в наши дни имеют широкие, открытые умы. Есть люди, которые хотят сделать путь к Богу таким широким, как Кутузовский проспект. Так часто приходится слышать: все дороги в конце концов ведут к Богу. И каждый, хотя бы слегка религиозный человек, в конце концов обязательно дойдет. Конечно, они говорят, если вы религиозны, Господь обязательно примет вас. Иисус сказал, что и врата, и путь узки и тесны, и немногие пойдут ими. И также Он напоминает нам, что путь, который ведет в погибель, очень широк и популярен. Многие уже прошли туда, и многие идут еще этим путем сейчас. Если люди обвиняют вас в узости, слава Богу, это может значить, что вы на верном пути. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Следующий стих предостерегает нас от лжепророков, которые приходят под видом овец, то есть истинно верующих, но на самом деле волки. Писание много раз предостерегает нас от лжеучителей и лжепророков, и поэтому нам следует хорошенько подумать перед тем, как выносить какое-либо суждение. Порой очень трудно понять, кто стоит перед тобой. Они никогда не похожи на волков, и на них нигде не пришито никаких табличек с надписью «Я лжепророк». Они всегда очень похожи на овец. Но как же мы можем определить, что перед нами лжепророк? Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому, если кто-то говорит вам, что есть другой путь, кроме того, который тесен и узок, это, несомненно, лжеучитель. Многие из таких лжепророков учат, что если мы только будем размышлять о хорошем или жить правильной жизнью, то этим самым мы выполним все Божьи требования. Так нет же! Одна из величайших опасностей в отношении этих лжеучителей состоит в том, что большая часть всего, что они говорят и проповедуют, действительно является истиной. И на это есть причина. Если бы все, что они говорят, было бы только глупым и абсурдным бредом, их просто никто не слушал бы. Если бы они начинали свой разговор с какой-нибудь очевидной нелепости, тогда все вокруг сказали бы: «Знаете что, пойдем-ка отсюда, парень, похоже, не в себе». Зная это лучше, чем кто бы то ни было, они обычно начинают с истины, которая не вызывает никаких подозрений. Например, большинство из того, что сказал Герберт Армстронг, было истиной. Также и с Иосифом Смитом, и с Мэри Беккер Эдди и так далее. Вы не всегда сможете сразу распознать, говорит ли тот или иной человек истину, или его слова только частично истины. Поначалу они всегда привлекают и ведут людей словами истины. Но когда вы дойдете до самой сути их учения, то спросите себя: Вот это учение, приводит ли оно меня ближе ко Христу? Приводит ли оно меня к тому, чтобы еще сильнее посвятить Ему мою жизнь? Или оно говорит, что есть какой-то другой путь к Богу, и что это учение как раз хочет показать нам этот отдельный путь, если мы только послушаем его? Пропагандирует ли это учение какую-то религиозную систему? Пытается ли оно представить нам какой-то новый религиозный ритуал или новый вид церкви? Послушайте. Если какой бы то ни было человек пытается заставить вас поверить или довериться кому-то другому, кроме Иисуса Христа, значит этот человек лжепророк. К сожалению, зачастую вам приходится выслушивать немало их болтовни, прежде чем они дойдут до самой своей главной мысли. И вот с помощью такой вот полуправды они ведут человека по лабиринтам обмана. Вопрос в том, что когда дело заходит о том, какой же путь ведет к истинной жизни, на какой путь указывают они. Во-вторых, лжепророк всегда пытается ободрать Божье стадо. По мере того, как вы будете укореняться в их лжеучении, вы начнете замечать все более и более сильный акцент на том, сколько денег вы даете или жертвуете для того, чтобы поддержать это учение или группу. Хотя, как и в любом другом правиле, здесь есть исключения. Или, по крайней мере, они таковыми кажутся. Герберт Армстронг никогда не просит о пожертвованиях. И он рассылает бесплатную литературу, буклеты, брошюры и журналы каждому желающему. Но когда человек попадается к нему на крючок, он обнаруживает себя обязанным давать. И даже не десятину, а больше, порой даже 25% или даже треть своего дохода. И, конечно же, все это делается ради распространения самого этого великого лжеучения. Петр предостерегает нас от лжепророков и дает нам признак, который всегда поможет увидеть их истинную сущность. То есть то внимание, которое они уделяют деньгам. И, возможно, сначала они даже не упомянут об этом, но потом, совершенно незаметно, это станет главной темой всех их проповедей. Петр говорит: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Тайно или явно, красной нитью это проходит через всю историю лжепророков, то, что присутствует в их лжеучении. Это отвержение божественности Господа Иисуса Христа и отвержение того, что Иисус Христос является единственным путем к Богу. Далее Петр говорит: «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И заметьте, в конце концов следует то, что постоянно остается неизменным. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Они заставят вас продавать открытки, рисунки, журналы, цветы или все что угодно, какие-нибудь безделушки, на улицах или ходя по квартирам от двери к двери. Их цель – извлечь из вас пользу, извлечь из вас какую-то выгоду. Они заставят вас чувствовать себя виноватыми, если вы не отдадите всего, что имеете, как все. Смотрите, чему уделяется большее внимание. Во-первых, Бог не разорился. Он не зависит от того, сколько люди пожертвуют на поддержание, как они говорят, его программы. Бог и сам прекрасно справляется с обеспечением своего плана. Он никогда никого не заставляет ничего давать. Более того, он не желает приношений, даров, пожертвований или десятин, которые были бы даны из чувства вины или из-за оказанного давления. Просто запомните это, и если кто-то попытается вынудить вас или кого-то еще к пожертвованию, то знайте, что это идет вразрез с Божьими методами. Апостол Павел сказал: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. По плодам их узнаете их». Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не по плодам того, что говорит этот лжепророк, потому что большая часть того, что он говорит, очень даже может быть истиной, но по тому, к чему он приведет вас в конце концов. Если люди следуют истине, они будут приносить добрые плоды. Поэтому настоящий плод нужно искать в их собственной жизни. Итак, по плодам их узнаете их. А продолжим мы после небольшого перерыва.